Виллис, Молли, Моллис, Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски!
Все слова, слова, слова.
Это веселое слово «кукла». Хотя, если знать его историю, оно может показаться и мрачноватым.
Ну, а слово «монстр» определенно мрачное. А вот слово «лицо» – классический пример слова нейтрального. Но и с ним есть проблемы. Как сказать? Обращайте внимание на подозрительных лиц или на лица.
Обо всем этом прямо сейчас.
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком, под черным куколем с распятием в руках, с огбенной старостью, беседовал монах. Цитата из Пушкина, поэма «Анжела». Под черным куколем. Ты не находишь, что слово «куколь» очень похоже на другое слово, которое знают все и каждый? Кукла.
Да, похоже. И это не только внешнее сходство, но сначала о том, что такое куколь. Это слово почти забытое. Означало оно специфическую деталь монашеского облачения – капюшон. Он был знаком схимы, давался исключительно монахам. В древнерусском языке слово известно, ну, века с 12-го, и, конечно, это заимствование из греческого. А в греческий, в свою очередь, оно пришло из латыни «кукуллюс» – «капюшон».
Прообразом монашеского куколя был шлем средневекового воина. Куколь символизировал шлем веры. Он должен был защищать монаха от злых сил, а потому обязательно надевался во время молитвы, за трапезой и в некоторых других случаях.
То есть, как мы и предупреждали, слово суровое, серьезное. Но в греческом языке производные от слова «кукули» развили ряд значений, которые связаны с переодеванием. В результате такого развития слова со значением «покрывало», «капюшон» стали значить «маскирующий костюм», «маска», «личина». А отсюда возникла греческая «коукла», то есть кукла. Только первоначально это была, видимо, не детская игрушка, а кукла в театральных представлениях.
Уже в древнеболгарском языке можно найти заимствованное из греческого слово «коукла». Чуть позже в болгарском языке слово «кукла» означает переодетого человека или ряженого. То есть слово связано с обрядовыми играми, обрядовыми переодеваниями.
Интересно, что и старочешское слово «кукла», «капюшон», заимствованное из латинского «кукулла» через немецкое посредство, развило те же значения, что и болгарское «кукла». Кукла могла быть маской. Выворачивая ее наизнанку, студенты изображали чудовищ со звериными головами. Слово «кукла» стало ассоциироваться с лицедейством, притворством.
Но вернемся, наконец, к русскому языку. К нам слово попало из древнеболгарского. И вплоть до XVIII века оно зафиксировано почти исключительно в театральных контекстах, которые описывают кукольные представления. Потом появляется другое значение – статуэтка, фигурка человека. И только в XIX веке основным значением слова «кукла» становится детская игрушка.
Однако отдаленные воспоминания о театральном происхождении куклы живут в русском языковом сознании, утверждает словарь пособия из истории русских слов. Ну, вспомните хотя бы выражение «одеться куклою», то есть щегольски. Театр, лицедейство, лица, лицо. Вот о лицах через несколько секунд.
Когда едешь в метро на эскалаторе, поневоле рассматриваешь рекламные щиты на стенах. Это позволяет скоротать 2-3 бесполезных минуты, пока движешься вниз или вверх, заняться решительно нечем. Можно только смотреть по сторонам. Ну, да еще, пожалуй, слушать, что говорят по местному радио через громкоговоритель. Здесь и реклама, и объявления о работе самого метро, и предупреждения самого разного рода. Ну, кстати, ты слышала такое? Обращайте внимание на подозрительных лиц.
Да слышала и не раз. А что такое?
Ну, я тоже слышала и не обращала никакого внимания. Но однажды услышала, как отреагировала на это объявление моя соседка по эскалатору. Как это на подозрительных лиц? Надо, наверное, по-другому сказать. Обращайте внимание на подозрительные лица.
А вот ты о чем? Нет, думаю, не права была твоя соседка. Все-таки стоит обращать внимание в метро именно на подозрительных лиц, а не на лица. Но лица действительно бывают разные. Давай расскажем.
Ну, прежде всего, лицо – это передняя часть головы человека. Красивое лицо, выразительное лицо, смуглое лицо. Но есть и другие значения. Лицо – так могут обозначать человека вообще, личность. Физическое лицо, частное лицо, подставное лицо. Отдельные лица не выполняют своих обязательств. А в театре персонажей называют действующими лицами. Конкурс такой есть – действующие лица.
Есть еще юридическое лицо. Это вообще не человек. человека организация, самостоятельная организация, у которой есть имущественные и гражданские права и обязанности. Юридическое лицо – это термин. Впрочем, давай вернемся к нашему вопросу. Что нам делать? Обращать внимание на подозрительных лиц или на подозрительные лица?
Все очень просто. Лицо, как передняя часть головы, существительное неодушевленное. Если вы обращаете внимание на лица, это означает, что вы всматриваетесь в черты лица людей. Красивые они или нет? Какие у них носы, какие глаза? Разве к этому нас призывают в метро? Нет, не к этому.
Если речь идет о лице как человеке, как личности, мы имеем дело с одушевленным существительным. Человек все-таки, хоть и подозрительный. Обращайте внимание на подозрительных лиц, значит, обращайте внимание на подозрительных людей. Вот и все. Не монстры какие-нибудь, просто люди.
Монстр. В современном русском языке у слова два значения. Во-первых, это чудовище, урод. Во-вторых, так могут сказать о чем-то чрезвычайно значительном, выдающемся. Монстры кинобизнеса есть, например.
Уже страшно. Но, тем не менее, хочется узнать, откуда такое слово взялось. Конечно же, оно заимствованное.
Несомненно. Французское «le monstre» от латинского «monstrum» – «чудо», «диво», «урод». Интересно, что сначала в русском языке появилось именно слово «монструм», не позднее 17 века. Однако широкое распространение в русском языке слово «монструм» получает после указа Петра I, который позже так и назвали «о монстрах или уродах». В указе говорилось о доставке за вознаграждение живых и мертвых монстров, то есть диковинных существ с врожденными физическими недостатками.
Монстры, которые представляли интерес для ученых, попадали в Академию наук и ее кунсткамеру, поэтому многократно фигурировали в академических бумагах. Так что слово «монстр» задокументировано. И получается, что первоначальное «монструм» было заимствовано в русский язык непосредственно из латыни или же через польское посредство. Но там слово выглядело точно так же – «монструм».
Но вот это конечное «ум», которое передает латинское окончание именительного падежа единственного числа среднего рода, на русской почве воспринималось неоднозначно. То ли окончание, то ли основа, не разберешь. Поэтому в склонении сразу же начались колебания.
Со временем разные варианты косвенных падежей обобщились, усреднились. И все это привело к появлению на русской почве формы именительного падежа единственного числа «монстр». Кстати, когда-то такое же освоение претерпели и латинизм «музеум», теперь «музей». Но что касается «монстра», колебания нет-нет да возникали. Например, в 18 столетии была форма именительного падежа единственного числа «монстра». Она – монстра, по аналогии со словами «невежда», «обжора».
Замечу, мы изложили лишь одну из версий возникновения слова «монстр». Это версия словаря пособия из истории русских слов. Другой источник, словарь Фасмера, предполагает, что «монстр» – это прямое заимствование из французского.
Как бы там ни было, до наших дней сохранился только вариант «монстр», в котором, заметьте, есть уникальная, монструозная для русского языка черта. Сразу четыре согласных на конце.
Мы, Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Илья Крылов, не боимся даже таких слов. Наоборот, так даже интереснее. Так что до встречи.
Все слова, слова, слова.